Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, товарищи! В эфире программа «Точка сборки» и ее ведущий Печенкин Игорь. Мы продолжаем серию передач про СМЕРШ. Вместе с Андреем Игоревичем Масоловичем, подполковником КГБ в запасе, псевдоним Кибердед.
В отставке.
Да, в отставке?
Да.
В запасе? Нет?
Не в запасе? Нет, сейчас уже по возрасту в отставке.
А, ну, бывших не бывает. Ну, не бывает, хотел сказать, бывших не бывает, да, он же Кибердед. Андрей, как раз в прошлую передачу мы с тобой рассуждали, если будет интересно, да, то мы продолжим. Интерес возник очень большой.
Да, зашло хорошо.
И мне, смотрю, да. И мне писали, спрашивали, что так мало. Я посмотрел отзывы вообще на другие передачи по СМЕРШ, по что пишут в интернет вообще по СМЕРШ. Удивился, мнения разные. Ну, я могу пару зачитать. У меня возникло тоже определенное впечатление. Значит, типовые вопросы людей. Как можно верить в историю СМЕРШ? Когда гений Солженицын рассказал правду, зачем вам такие герои? СМЕРШ – это карательный орган, это заградотряды. Ну, и складывается такое впечатление, мы с тобой так чуть-чуть с тобой зацепили, да, про то, что, ну, какая-то дезинформация по поводу СМЕРШа, то есть это вот какой-то карательный отряд. И некоторые сотрудники говорят, нам бы сейчас СМЕРШ. Как, в смысле, имея в виду не разведку СМЕРШ, а такой карательный орган, такой кулак, который всем сейчас Кузькину мать покажет.
Хотелось бы
да, вернуться все-таки, что у нас СМЕРШ только в одной ипостаси существовал. Были же те операции, которые мы с тобой разбирали, но, конечно же, нам все намного глубже. Сама контрразведка глубже, и СМЕРШ, я хотел бы вот об этом поговорить, расскажи о своем опыте.
Ну, что ты действительно, знаешь? Пожалуй, главное, что осталось за кадром. Ну, первое, давайте не путать. Если хотите навести порядок, надо не СМЕРШ заводить, а для начала НКВД, которое было над армией, могло наводить порядок и в армии, и вокруг, во всем, что творится. Вот, но не делать из него одного там супермонстра, а так, чтобы был баланс сил. Это раз. А второе, еще раз напомню, СМЕРШ родился в апреле 43-го года не потому, что особисты, которые уже тогда были в каждой части, там выдохлись и показали неэффективность, а потому что расширился круг задач. Во-первых, Советский Союз начал занимать новые территории и, соответственно, вопрос просачивания через движущуюся линию фронта, когда мы наступаем и занимаем на территории, занятой противниками, вопрос просачивания резко обострился. То есть особисто бы просто не справились, чисто количественно. Вот, хотя СМЕРШ был не ахти каким большим. Там было 11 управлений. Вот это. Как спецслужба, он был довольно компактным. Хотя, я уже называл цифру, 12 тысяч сотрудников СМЕРШа погибли. То есть они работали, правда, на передовой. Но появились задачи, которые требовали именно такого стратегического мышления, решения задач разведки и даже переигрывания противника. Собственно, у спецслужб есть одно интересное свойство, ну вот я его там изредка вспоминаю применительно к нашему, к 16-му управлению, дешифровка, что все думают, что дешифровка – это такая задача, когда вот тебе там что-то зашифровали, ты должен расшифровать. Но вдумайтесь, эта задачка начинается с того, что очень умные дяди, очень больших дядей, президентов раскрутили на миллиарды, вот что шифровать будем вот так. И мамой клянемся, что противник это расшифровать не сможет ни по деньгам, ни по мозгам, ни по там, технике. Ну, не сможет. Потому что если это не так, это миллиарды выкинуты. Вот. И работа дешифровщика начинается, когда тебя вызывают и говорят, вот есть задачка, которую самые умные дяди у противника, самым большим дядям за самые большие деньги объяснили как невыполнимая. Короче, вот появилась невыполнимая задача, на, вот у тебя рабочий день.
Можно вопрос?
Начался, решай.
Насколько это уместно, я сужу по эпизоду ТАСС уполномочен заявить, когда они все время видели радиоэфир, да? Да, что Трианон выступает. Но они не только там пытались расшифровать, они еще почему-то привязывались к таймингу, как часто он выходит, напряженность передачи. Да. Это все туда же входит, в этот же отдел дешифровки? Или
Нет. Техническое... Нет, это относится к тому же управлению, потому что у нас 16 управление было радиоперехват, дешифровка, обработка сигнала и аналитическая обработка информации. То есть все аналитики тоже были.
Там.
Анализ тоже там был. Вот, это очень разноплановое. Но боевые там подразделения были еще и другие. Вот, и сам собой выработался некий стратегический уровень. Короче, есть дешифровка, которая всегда работает на переднем краю, потому что противник считает, что он деньги вложил не зря. У него алгоритмы не дешифровываются. Вот, ну, кстати сказать, большая часть того, что происходило там интересного или печального на войне, происходило, когда этот порядок нарушался. Напомню, вот все смотрели чудесный фильм «Тегеран 43» про покушение сразу на трех глав правительств. Ну, напомню, это было, по-моему, с 28 ноября по там, 1 декабря у них было 4 дня встречи, и так удачно получилось, что там было 30 ноября, день рождения Рузвельта, и, соответственно, Черчилля. И, соответственно, немцы хотели покушение сделать именно 30-го, ну, чтобы было красиво, вот, что они всех переиграли. Так с чего это началось? За два месяца до этого немцы перехватили радиосообщение штаба военно-морских сил США и сумели расшифровать. То есть началось с конкретной расшифровки и поняли, что Рузвельт куда-то едет, и, ну, дальше уже домыслили, что там, в Иран. Вот, кстати, наша часть работы началась более весело, там в воспоминаниях Кузнецова было, что ему нужно было, он там слышал какие-то намеки, ему нужно было уточнить, и я решил там встретиться с вот таким-то, там не ахти каким офицером, вот, потому что он пьяница и болтлив. Вот, то есть там не было сложной дешифровки.
Нет,
есть,
ничего нового под луной, да, короче.
Короче, пока немцы кололи там супер навороченные шифры американцев и раскололи, он пошел просто выпил с одним не очень далеким офицером, который ему там по пьяни рассказал, дал достаточно информации, чтобы он домыслил, что похоже на то, что готовится вот эта операция «Длинный прыжок», так называемая, немецкая. Вот, то есть на самом деле в противодействие спецслужб, есть некоторый верхний уровень супер такой напряженной игры, где одни мозги переигрывают другие мозги. Давайте вот именно с этой стороны посмотрим и на СМЕРШ, и на работу там, того же НКВД, вот где там пальцев под ногти практически, вернее, этих самых иголок под ногти практически не будет, там другое. Вот первая игра крупная, то есть я могу вспомнить несколько таких крупных историй. Ну и, кстати сказать, то, что касается СМЕРШа, очень мало отражено по двум причинам. С одной стороны, это правда очень сильно зашифровано, и на многих документах до сих пор стоит без срока давности. То есть они зашифрованы, как сейчас кажется, навсегда. Вот. А во-вторых, это всегда, ну вообще работа спецслужб, она всегда до крайности политизирована. То есть выгодно показывать, что они все были там сволочи и кровопийцы. Ну, будут показывать именно так. Вот. Выгодно показывать, что они были какие-нибудь карьеристы. Показывать карьеристов. Вот. Там воспоминания великого Солженицына ловятся на раз. Ну, Солженицын во многих местах просто врал. Вот. Это раз. Во-вторых, любые такие заказные опусы и исследования на конкретную тему практически в 100% случаев это попытка отвести глаза от чего-то более серьезного. Ну, например, от факта, что количество политзаключенных в США в 30-х годах почти втрое превышало количество политзаключенных в России. Вот. Просто чтобы не начали писать про лагеря американцев и про то, что у них там делали с политзаключенными. Вот переключились на Советский Союз. Вот, тем не менее, давайте теперь про людей в белых перчатках. Про такую
Про белые халаты мы уже говорили, про белые перчатки.
Теперь белые перчатки. Одна из самых первых, самых красивых и самых длинных операций была операция «Трест» с 21 по 27 год. Это была операция, за это время успели ВЧК, ОГПУ, ОГПУ, ВЧК, НКВД, три названия сменить.
Смотрел фильм, вот. Хороший, да.
Да, была книга, книга называлась «Мертвая зыбь», она малоизвестная, ну, книга тоже хорошая, вот так монументальная, малоизвестная, по ней был фильм «Операция «Трест». Вот очень классный, известный. Значит, был конкретный человек, его звали Александр Якушев. Вот, он был замминистра внешней торговли. У него было дворянское прошлое. Вот, он был, то есть был один эпизод. То есть некий замминистра поехал за рубеж, и его там свинтили на том, что он попытался установить связь с белоэмигрантами. Соответственно, когда он вернулся, в Москву его арестовали, попрессовали, но решили использовать это во благо. То есть его не стали расстреливать, а предложили ему организовать
игру. То есть иголки все-таки были?
Игру. Нет, там был случай, как-то одно из уже финальных аккордов операции «Трест», когда это свинтили британского шпиона Сидней Рейли. Угу. Вот, ему от момента, когда его арестовали, до момента, когда его расстреляли, прошло 4 дня. То есть арестовали, причем его на финской границе, в Питере. Допрашивали его в Москве. То есть на допросы было всего 2 дня. Угу. То есть когда стало понятно, что ничего он не скажет, его не стали там пытать и выбивать допросы. Там, как в фильмах показывают, что есть традиционная неделя на то, чтобы там расколоть. Но вот через 2 дня сказали, нет, ну тогда нифига. Вот, его хлопнули. И, потом еще на 4-й день разыграли перестрелку, как будто он там порешал все дела, уже возвращался. Вот.
Операцию опять, прикрытию, короче,
сделали. Да, из Москвы вернулся в Питер, из Питера добрался до границы с Финляндией, и там вот был такой, такая вот досадная штука какой-то. Какой-то пограничник там был не в теме, открыл огонь, и вот его прихлопнул. Вот, от начала до конца 4 дня.
Так нормально.
Что, на нормальные
так
пытки это не тянет.
С Якушевым-то вот.
Так вот, с ним поговорили, фактически перевербовали, и на основе вот одной личности сделали некоторую такую тему, псевдоорганизацию, некий монархический, тайный монархический союз, у которого было несколько разных названий, их там даже меняли. Вот, и они распустили слухи, что в Москве действует очень могущественная организация, причем у которой есть прикрышка на верхах. Ну, он был действующий замминистр, как замминистра наркомата внешней торговли.
Соответственно, вот. Деньги тоже были, я так понимаю.
Ну, там много чего крутилось, и люди, и деньги. И, то есть, снаружи, в том числе от из белой эмиграции, было видно, что в Москве появилась какая-то очень могущественная организация, которая топит за возвращение монархизма, причем разными политическими методами, в том числе взаимодействием с эмиграцией, в том числе там всякими политическими шагами и влиянием на мозги, ну, перевербовкой тех, кто у власти. А эмиссары этой организации побывали в Европе, произвели хорошее впечатление, причем, что интересно, не только на тех, кто ратовал за политические методы, но и на команду генерала Кутепова. Ну, он там по разным фильмам известен. Кутепов как раз топил за террор, что надо делать террористические группы, внедрять там все в Советском Союзе, по максимуму взрывать и вредить народному хозяйству и военно-промышленному комплексу. Так вот, кутеповцы, там двое человек, там мужик и женщина, значит, от него попали в Москву, очень были вдохновлены, что им везде организовали переход, документы, проезд, встречи с серьезными людьми. Там, то есть они заценили, что это серьезные люди, у которых большие деньги, у которых большие возможности. По иронии судьбы, часть, да, причем попутно там это сопровождалось какими-то арестами, перевербовками, там устранением. Выявлением, устранением активных участников. Вот. Но это всегда было с очень красивыми легендами. То есть за рубежа, ну, вся история продолжалась 6 лет. Вот. То есть 6 лет вся фактически Все белое зарубежье не предпринимало активных шагов, потому что считало, что гораздо эффективнее работать с вот этой вот организацией. Мы вместе сделаем больше, вот, без самодеятельности, даже кутеповцы. Значит, забавный эпизод. По улице, которая сейчас раньше и сейчас называлась Большая Лубянка, а в свое время называлась улица Дзержинского, есть дом 21. Вот, раньше была улица Дзержинского, дом 21. По иронии судьбы, там был наш главка находился. То есть она была под КГБ долгие-долгие годы. Но до этого там находилась гостиница «Селект». Изначально ее делали как гостиницу Сретенского монастыря. Ну, для тех, кто приходил там в монастырь. Но довольно быстро как-то так она превратилась фактически в бордель. Вот. Там, ну, я в этом
лучше не
много
знать истории тогда этих
вот, зданий. Вот, этажи, там место для дежурненькой, где номера, там все. Сама, когда это знаешь, что архитектуру здания начинаешь, на архитектуру здания начинаешь по-другому смотреть. Ее упоминал Юрий Олеша, значит, что это было его первое. Первая крыша над головой в Москве, что ух ты, номер, в котором есть вот, горячая вода, там душ, свет. Правда, в соседнем номере там орали, да, орали то тетка, то дядька, значит, ему мешало. Вот, а там был Мандельштам. А, Мандельштам ее описал, у него есть, кроме стихов, есть прозы. Но он, правда, так скептически описал там в таком псевдо-воодушевленном стиле. О, какая классная гостиница, о, как мне здорово. Вот... Некоторое количество встреч, некоторое количество народу свинтили именно там. Вот, в частности, через операцию «Трест» вышли на Савенкова и его команду. Вот, и самый главный итог, значит, заманили в Россию и в итоге грохнули английского шпиона Сидней Релли, очень высокопоставленного, который там пытался организовывать целую большую сеть. Вот, от сотрудничества он отказался после двух дней интенсивных переговоров. Вот, его пригрохали. Но в 27-м уже операцию пришлось свернуть, потому что считалось, что уже было слишком много вопросов и слишком много...
Но задачу решили в итоге, да?
Задачу решили полностью. Вот, это был первый такой крупная игра. А вторая крупная игра называется «Операция «Монастырь». Вот, ее возглавлял лично Павел Судоплатов, ну, потом начальник 4-го управления НКВД, ну, Судоплатов вообще, известная фамилия. В чем она заключалась? Там тоже в основе была конкретная личность. Вот, парень по имени Александр Петрович Демьянов, у него тоже было дворянское происхождение. Вот, его отправили, его специально подготовили, и он перешел осенью 41 года, он перешел границу, сдался немцам, прошел все положенные круги проверок в Абвере, вплоть до имитации расстрела, то есть его пытались там расколоть, завербовать, там он говорит, да что меня вербовать, я сам пришел, я вот, нет, это тебя послал НКВД, в общем, сымитировали расстрел, он это тоже спокойно выдержал, в итоге абверовцы поверили, и у них появился суперагент, у нас он назывался, у него был позывной Гейна, вот, у них был позывной Макс, причем это было настолько секретно и настолько серьезно, что до сих пор немецкие историки спорят и оспаривают, кто был этот Макс, что за личность, хотя наши его уже хорошо знали. Вот, и когда его прислали обратно в 42-м году, вот, как-то так получилось, что он стал начальником отдела связи вот, в штабе у Шапошникова, вот, начальник, ну, начальник генерального штаба, вот, то есть начальник узла связи генерального штаба. Вот, для немцев это было настолько феерично, там, настолько невообразимо, что даже на полном серьезе спустя годы Шелленберг писал в воспоминаниях, что вот у нас, к сожалению, агента такого уровня не было. То есть операция «Монастырь» до конца немцами была не раскрыта. Они так и верили, что это их шпионы. Кстати, кончилась она тем, что в очередной раз попал, когда наши уже поняли, что свои главные там задачи решили, вот он послал шифровку, что его почему-то, видимо, что-то подозревают. Короче, его перевели в Беларусь там каким-то, ну, с сильным понижением, угу, каким-то начальником узла связи, но уже там железных дорог Беларуси, железнодорожных войск Беларуси. И, кстати, потом операцию «Березину» еще успели провести.
Тоже с его помощью.
Тоже с его помощью, с теми же людьми. Значит, что в этой операции было? Вот. Было супер. Это была радиоигра. Кстати, два офицера НКВД, которые готовили ему радиограммы, вот, ну, которые, собственно, подготавливали ДИЗУ, чтобы она совсем как бы была, во-первых, выглядела убедительно, во-вторых, делали альтернативные каналы, чтобы немцы могли ее перепроверить по другим каналам. Так вот, два офицера, которые обслуживали этого самого Макса или Гейна, вот, потом оба стали писателями, вот, и стали писать один, а оба члены Союза писателей, один даже, по-моему, был секретарем Союза писателей, вот, оба там писали какие-то повести, один даже написал несколько этих.
Это профессиональная постанов... деформация уже.
Да-да-да, несколько театральных постановок. В чем была суть? Самое главное, результат радиоигры «Монастырь» – это была операция под Сталинградом, когда нужно было, чтобы немцы, то есть перед началом контрнаступления под Сталинградом, нужно было, чтобы немцы увели войска, увели резервы. Вот. И для этого придумали операцию под Джевом, причем не просто придумали, а туда демонстративно перебрасывали войска. Туда демонстративно прямой телеграммой от Сталина отправили Жукова. Причем Жуков был ни сном, ни духом, он потом очень обижался.
В темном сыграли, понятно.
Типа, что меня сюда привезли тут? Я вроде по-взрослому все бросил, значит, приехал в Ржев, тут никакого контрнаступления.
Классика жанра, да.
Вот, то есть сработали красиво, немцы действительно это самое перебросили туда резервы. Там действительно силами Жукова сделали контрнаступление, но оно было отвлекающим, оно... Разумеется, в какой-то момент захлебнулся, но свою задачу оно выполнило.
Одними радиограммами кормили.
Нет, это была целая многоплановая игра, но в итоге она давала эффект. То есть немцы перебросили, ну, напомню, вот у нас в прошлом разговоре был один маленький эпизод, что радиоигра и перед тем, как подготовить контрнаступление и деблокаду Питера, Ленинграда, нужно было собрать вместе кулак, способный разбить 13 дивизий, которые стояли в одном месте. Вот. И нужно было, чтобы там не было резервов. Вот. И чтобы немцы не поняли, какого размера кулак там собрался. И тогда придумали там наступление на северном, на северных территориях, там под Мурманском. Туда тоже везли эшелоны с формой, эту форму шили, там какие-то приказы, какие-то радиоперехваты были. Ну, то есть для немцев была... Полная, создавали полную картинку, что там наверху что-то затевается. Вот, и в итоге и наступление под Сталинградом, и наступление под Питером было полной неожиданностью. Причем, что интересно, в ходе вот этой вот операции «Монастырь» там суммарно захватили около 50 диверсантов. Вот, причем наши делали некоторые эти самые каналы проникновения, по которым некоторое время там второстепенные агенты ходили туда-сюда, проверяли, что все чисто, все работает, все нормально. Но потом, когда эти каналы использовали для каких-то серьезных дел, там группы накрывали. То есть накрыли 50 диверсантов, накрыли там 7 этих самых скрытых спящих агентов, которые там должны были руководить ячейками. Вот. И в какой-то момент, когда стало понятно, что все уже пошел там 43-44 год, значит, уже наши пошли, можно вот эту часть операции сворачивать, то курьеров начали просто ловить одного за другим, и в составе, это настолько стало рутинным делом, что в составе операции «Монастырь» была отдельная операция, которая называлась «Курьеры». Просто типа, Вась, там, иди поймай, вон еще двое должны прийти. То есть их ловили, ну, как бы сейчас сказали, пачками. Вот, то есть уже канал, то есть немцы настолько привыкли к этим каналам, которые они получали от этих участников, ну, к каналам дезинформации, что считали, что это самое, как бы, самые безопасные способы пересылки людей. Вот. в итоге, что привело потом к массовым арестам. Вот, ну, кстати, если быть до конца честным, то операция «Монастырь» и «СМЕРШ» – это были не синонимы. Наоборот, «Монастырь» делал НКВД, «СМЕРШ» делал свои операции. Вот конкретно по Сталинграду, конкретно по Питеру, там, конкретно по Ржевам – это делал «СМЕРШ». В целом вся операция была под НКВД, и там была личная неприязнь Авакумов, руководитель СМЕРШа, очень хотел всю операцию забрать к себе. Судоплатов, который все это начинал там еще в 41-м, разумеется, противился. Вот, у Авакумова был такой виртуальный козырь, что если чуть-чуть подумать, я вообще даже Берии не подчиняюсь, потому что я с докладами хожу лично к Сталину. Это была такая скрытая форма угрозы. Вот. Хотя там все люди были на такой доске, где особо не поугрожаешь. Ну, вернее, поугрожать можно, но потом долго не поживешь. Вот, тем не менее, это было настолько серьезно, что первое, это даже после войны немцы так и не поняли, что...
Где прокололись.
Нет, даже не поняли, что это был поток Дизы, и что этот самый их Макс, это был на самом деле русский агент, который работал и очень много сделал для Советского Союза, раз. Вот, и даже Шелленберг, ну, он не такой душка, как в фильме. Как в фильме «17 мгновений весны», даже сам Шелленберг писал, что вот я искренне завидовал Абверу, что у меня таких агентов не было. Ну, кстати, если к личности Шелленберга так вот вдуматься, Вальтен Шелленберг – единственный в Нюрнберге, который не получил смертной казни. Вот, потому что он вышел с чистым лицом. Он, кстати, когда стал начальником этого самого 6-го отдела, ну, отдела внешней разведки, ему был 31 год. Вот. Он умер от болезни в 50-м, по-моему, в 53-м году, в возрасте 42 лет. То есть, представляешь, у него насыщенная жизнь была. То есть он стал начальником разведки в 31. Нормально. То есть человек абсолютно беспринципный, с чистыми, бездонными, там, голубыми глазами арийца, которому все верили, который там с открытым ртом любого слушал, потом тут же сдавал. То есть такое. Супер, существует.
Кстати, документы вышли в Бразилии, по-моему, да, рассекретили всех нацистских этих преступников, которые...
Ну, вот касательно Шелленберга, первое, он успел, один из немногих, кто вовремя там успел свалить и прятался, по-моему, в Швеции, там на дачу приятеля, потом все-таки на них надавили, заставили его выдать, он попал на процесс я развел руками, сказал, я разведчик, я никого не расстреливал, приказов не отдавал, ну, да. Занимался бумажной работой, там, радиоперехват, вот, и у него единственного, собственно, в обвинении остались только, он единственный, кто полностью отбился, у него в обвинении остались только пункты участия в организациях, которые считаются бесчеловечными, что он был членом этой самой партии, нацистской, вот что он входил, значит, в РСХА, там, в руководство, вот, за деяние он получил за 6 лет, из которых отсидел полтора, вот, и то в Швейцарии, вот, его освободили по здоровью, ну, правильно освободили, потому что, ну, правда, ну, он умер в 42 года по здоровью, вот, при подготовке к очередному, к очередной операции. Вот, то есть здоровье все-таки он сгубил, там, видимо, нервно у них была работа, но он успел написать воспоминания.
Штирлица он не посмотрел, короче.
Да, вот как-то так.
Так, ну что, к чему мы пришли?
Ну, короче, спецслужбы решают задачи уровня спецслужб. Вот, то есть это верхний уровень такого противодействия, когда с той стороны очень много очень умных дядей, бесконечно технически оснащенных, там... С бесконечной СМЕРШ, поддержкой.
СМЕРШ – это не про приклады, это про
мозги.
Да-да-да,
это про мозги, причем мозги организованы в достаточно эффективные большие группы, способные играть на уровне страны. Вот. Ну, мы, правда, не успели дойти в деталях там, до Тегеран-43, но я думаю, в следующий раз.
Мы про разведки еще поговорим, наверное,
да, в следующих передачах. Да, я думаю, про разведки много можно говорить, про такие яркие операции. Ну, вот как-то так.
Спасибо. Напоминаю, с вами была программа «Точка сборки», ведущий Печенкин Игорь и наш гость Андрей Григорьевич Мусалович, он же Кибердед.
Всем доброй охоты.